на podfm.ru.
Молодежная заграница. Интервью с молодыми русскими, которые живут за рубежом. Автор идеи и ведущий Дмитрий Дмитриев.
Всем привет! Сегодня 5 апреля 2010 года. Меня зовут Дмитрий Дмитриев, и вы слушаете 17-й выпуск аудиоподкаста «Молодежная заграница». Другие выпуски вы всегда можете найти на сайте podfm.ru, а информацию обо мне в моем блоге get-voice.lifejournal.com. Прежде чем рассказать о новом выпуске, я хочу поздравить всех подкастеров, а также всех тех, кто слушает подкасты или просто интересуется этой темой. Два крупнейших российских подкаст-терминала PodFM.ru и ArPod.ru обновились, представив новый дизайн и расширив функционал. Более того, один из них в итоге стал аудиожурналом. Я обязательно выскажу свое мнение об этих событиях в блоге, но сейчас просто троекратное ура, подкастинг в России не стоит на месте, и я уверен в том, что у этого рынка есть прекрасные перспективы. Отдельно хочу отметить и тот факт, что молодежная заграница на месте не стоит, а в следующем выпуске ждите новую обновленную заставку этого подкаста. Что ж, перехожу к самому выпуску. Выпуск получился под стать новостям, довольно необычным и в какой-то степени неожиданным. Общаюсь я с Ильей Кравцовым, который уже год как живет в государстве на востоке Африки под названием Сомалиленд. По сути, это часть государства Сомали, но не относящая себя к нему, а считающая себя отдельным государством. Кроме самого Сомалиленда, официально так никто не считает, поэтому государство имеет титул непризнанного. Об этом мы с Ильей, конечно, говорим в самом подкасте тоже. Как вы знаете из анонса, Илья живет там вообще не просто так, а занимается организацией вуза. Зачем он это делает, там сколько получается, какими сложностями сталкивается, тоже обсуждаем в подкасте. Еще кратко обозначу несколько тем и уже поедем. Во-первых, это, конечно, пиратство. Илье удалось лично пообщаться с пиратами, и он поделился тем, что они ему рассказали. Также состояние Африки в плане экономики и социальной жизни. Говорим еще о социальной сфере и о том, как функционирует гуманитарная помощь, о том, какие группировки там активны, чем вообще заняты сомалиленцы и так далее. Кстати, даже про традицию успели немного поговорить. И сразу хочу сказать и предупредить тех, кто является очень впечатлительным человеком, с этим эпизодом стоит быть поаккуратнее. Отдельное спасибо тем, кто оставлял свои вопросы. В этом выпуске они мне очень помогли. Не все удалось задать Илье, и поэтому я предлагаю вам написать в комментариях те вопросы, на которые он не ответил. Илья обязательно ответит на них уже в самих комментариях. Все, желаю вам приятного прослушивания и поехали. This is for every life story. Every detail, X.com millionaires with shitty jobs in retail. Every ingrown toenail, pile of junk mail, driving test fail, vain search for the holy grail. Every move you make, every breath you take, every 12-inch record your dumb girlfriend decided to break. And all the underachieving geezers getting more lean and pizza on melon, Bacardi, breezes and skin. Илья, привет.
Доброе
утро. Да, доброе утро, действительно. Слушай, как так получается, что у нас с тобой одинаковое время вообще?
Да, это на самом деле сложно представить было, когда я только сюда приехал. Ну да, в Сомали московское время, если посмотришь по карте, то в Сомали ровно южнее Москвы, то есть в плане часовых поясов это довольно объяснимо, но довольно-таки интересно ощущать себя практически на другой половине Земли и, тем не менее, жить по московскому времени.
Да, у меня тоже возникло такой момент, что странно, короче. Ну ладно, расскажи, Илья, о том, как вообще, во-первых, что тебя подтолкнуло из Токио приехать в Сомалиленд и как ты поехал в Токио и так далее. То есть историю, начиная от России, то есть от твоих путешествий и как ты в итоге закончил в Сомалиленде, на данный момент.
Да, в Токио это я поехал, это довольно объяснимо было, потому что я закончил японское отделение восточного факультета СПбГУ, и поэтому продолжать учиться и жить в Японии, это было довольно-таки естественным и шагом для меня, да. И поэтому в Японию я поехал учиться в магистратуре. Пока там учился, соответственно, по различной исследовательской работе и так далее. Много путешествовал по Восточной Азии, по Юго-Восточной Азии в основном. Потом магистратуру в Токио я закончил. Если вкратце сказать, то совесть позвала в Африку. Вот, совесть позвала. Да, совесть позвала. То есть, ну, понимаешь, как-то надоело жить, да, только ради того, чтобы ублажать себя любимого, и чтобы себе было хорошо. Вот, и я стал думать, чем бы заняться в жизни вообще позитивным и конструктивным, да.
Ну, слушай, ну подожди, был же какой-то момент такой, знаешь, определяющий, что-то такое пришло в голову, что, черт, пора поехать куда-то в Африку и там, ну или куда-нибудь что-то делать, то есть, был какой-то переломный момент?
Не скажи, возможно, не было, к этому, это реально зрело, да, потому что, как я и говорил, что я когда учился в Японии, да, я участвовал в различных исследовательских проектах, много путешествовал по Юго-Восточной Азии, да, и как бы и постоянно, да, вот у меня был этот контраст, да, когда я, и, понимаешь, там приезжал там из какой-нибудь там, да, там, из каких-нибудь там островов, да, в Индонезии, и бац, в Токио. Ну, понимаешь, самый большой, самый современный в мире город, а потом снова какие-нибудь острова, понимаешь, дикие джунгли. И, понимаешь, и этот контраст, да, между развитым и неразвитым миром, вот, у меня постоянно был перед глазами, постоянно я его ощущал. Поэтому, как бы, желание этот контраст как-то сгладить, приуменьшить или хотя бы попытаться это сделать, у меня зрело давно. Вот.
Ладно, почему тогда было именно Сомали?
Ну, здесь, на самом деле, это да, очень просто, Сомали, потому что, как я рассудил, что если делать что-то хорошее и позитивное, да, то такая работа будет тем ценнее, тем полезнее, чем она нужнее тем людям, да, для которых ты ее делаешь. А нужнее всего она тем, да, у кого страна находится, да, в наибольшей заднице, грубо говоря. И я вот так вот думал, да, и составил топ-лист, грубо говоря, стран, где самая большая в мире задница, ну и вот так по-любому. Сомали, вот серьезно, это как бы номер один. Страна, где самая большая...
России не было в твоем топе?
Ну, ты знаешь, Россия, это, конечно, во многом задница, но как бы по сравнению с тем, что творится здесь... Ну, как бы даже сравнивать нечего. Понимаешь, у меня это топ-лист был, понимаешь, там топ-3 это было у меня, понимаешь, Афганистан, Сьерра-Леона и Сомали. И все равно Сомали, понимаешь, оказался большей жопой. Вот. Так что вот, поэтому я просто рассудил, что Сомали самая большая в мире задница, и поэтому сюда и приехал.
Поехал в задницу, грубо говоря.
Да, намеренно.
Отлично. Слушай, а сколько ты там уже находишься?
Ну, с прошлого лета.
С прошлого лета. Все понятно. Ну, слушай, расскажи тогда, чем отличается Сомалиленд вот от Сомали? Потому что, как ты сказал, или как я читал уже, какое-то государство, которое не признано, но оно существует, у них есть свой флаг. Как бы, чем отличаются они вообще? Что это такое?
Да, на самом деле, это как бы... Никого здесь нет государства непризнанного, да? Просто, грубо говоря... В Сомали в целом, да, власти нет никакой уже там с 91-го года, да, гражданская война идет. Ну и везде, да, там в разных углах страны там какие-то группировки, да, где-то бандитские, где-то исламистские, где-то какие еще, да, берут власть в свои руки, да, на местах, грубо говоря. Ну и Сомалиленд, по сути, тоже такой случай. Ну то есть, грубо говоря, понимаешь... То, что Сомалиленд — это непризнанное государство и так далее, и вот такие вот всякие романтические образы этого места, это как бы очень все раздуто на самом деле, всякими путешественниками и так далее. На самом деле, какое здесь государство? Это правительство, понимаешь, я с ним общаюсь часто, да, по работе и так далее. Ну, понимаешь, ну реально, ну, он напоминает, понимаешь, 5-летних детей, которые сели играть министров, там, это, о, я буду министром, там, образования, я там буду министром финансов, ну, то есть, как бы, реально, которые ничего не знают, ничего не умеют, по-английски не говорят, то есть, ну, вообще, ну, то есть, просто, ну, реально играют, понимаешь, в министров, вот. Поэтому, вот реально, то, что Сомали — это такое непризнанное крутое государство, это очень во многом... такой миф раздут путешественниками, которые сюда приезжают, да, и как бы делают такой образ, да, что вот там они были, там, в непризнанном государстве Сомалиленд, которого нет на карте, как это круто, романтично звучит и так далее, да. А на самом деле, это какое-то государство? Нет.
Ну, то есть, по сути, как бы, ну, никак не отделено от Сомали вообще в целом.
Ну, нет, ну, то есть есть граница, да, условная, которую никто не знает где. Есть какая-то, типа, полиция, армия, которая ее охраняет, которых там 10 человек. Ну, то есть, как бы, по сути, государственных признаков государства нету. Они есть только как внешние, да. То есть, там есть люди, которые называют себя министрами, да, там, и люди, которые называют себя армией, люди, которые себя называют полицией. Но на самом деле никакой власти у них нет.
Все понятно. Ну, слушай, про политику я сейчас спрошу тебя потом. Меня вот такой вопрос интересует. Вот «Land» в названии вот «Сомалиленда» как-то попахивает чем-то американским или, может быть, даже английским? Это как-то связано вообще с Америкой и Англией?
Связано. Ну, потому что этот регион в колониальное время, да, был поделен, да, между Францией, Италией и Британией, да. Вот, все, что к югу от Сомалиленда, да, ну, Сомалиленд — это самая северная часть Сомали, да, это все, что к югу отсюда, и Эфиопия — это была итальянская колония Абиссиния, да. К северу отсюда, то, что сейчас называется Джибути, это была французская часть Сомали, да, назывался французский Сомалиленд. А то, что сейчас называется Сомалилендом, да, это была британская колония, поэтому она называлась, соответственно, Сомалиленд. Вот. И, ну и просто теперь, когда они стали как бы независимыми, да, они как бы колониальное свое название вновь всплыло оно.
Ну, расскажи, как там вообще живется, потому что меня порадовал комментарий один прикольный в анонсе о том, что Сомалиленд вообще напоминает немного по названию. Вот я не знаю, смотрел ли ты там или нет, фильм, который назывался «Зомбиленд».
Ну да, фильм не смотрел, но я о нем слышал, да. Ну, как тут живется? Делать нечего, пустыни разруха. Понимаешь? Ну, как бы. А говорить о том, как живется, я бы мог тебе рассказать, как там в Токио живется, понимаешь? А тут как тут живется? Здесь нет ничего, чтобы жилось. Здесь только, понимаешь. Работаешь, жрешь да спишь. Вот и все.
Ну смотри, ты писал, что ты занимаешься, как я понял, организацией вуза или что-то около, ну, да, в этой теме, да?
Угу.
Расскажи подробнее об этом, что за вуз, с чего ты решил делать там вуз и как,
ну, смотри,
вообще,
да,
как
в
там
в
можно вообще сделать его?
Да, высшего образования.
И зачем, собственно?
Да, ну вот смотри, да, в стране нет реально высшего образования местного, ну то есть вообще. Да, это, естественно, очень стрёмно, да, независимо от того, там, поддерживаешь ли ты там независимость Сомалиленда или нет, да, в любом случае факт того, что в этой стране нету реально как бы образованного, компетентного лидерства, да, это как он очень явен и очень большой проблемой является. Ну, естественно, понимаешь, если там нет вообще никакого высшего образования, это огромная проблема. Вот, то есть при этом, да, как бы люди пытаются делать на этом деньги и открывают всякие шарашки, где тебе, грубо говоря, прочитают пару лекций в неделю в течение года и дадут диплом, да? Ну, как бы какое-то высшее образование. Вот. Поэтому то, где работаю я, да, и вот мы сейчас начинаем, по сути, этот проект, это мы здесь открыли филиал одного эфиопского вуза, да? И то есть мы здесь выдаем дипломы, да, который, ну, эфиопского, грубо говоря, образца. А смысл здесь в чем? В том, что в Эфиопии, поскольку нормально признанное государство все-таки, да, там, естественно, есть нормальное министерство образования и нормальные образовательные стандарты. Да? Ну, то есть нормальные, ненормальные, но хоть какие-то стандарты, да? И поэтому диплом, который мы выдаем, да, как бы он хоть что-то, хоть чего-то достоит. Потому что сразу всем понятно, что как бы по каким стандартам люди учились, что они должны были выучить и так далее, и так далее. Вот.
Вообще эти люди кому-то нужны, там, которые закончили высшее образование, получили. Ну, ты так сказал, что вот высшее образование нет, и это большая проблема. Ну, что-то, на мой взгляд, не такая уж и проблема, если оно действительно никому не нужно, и в стране такая разруха, а люди там получают дипломы, не знаю, что он, бакалавр, там, чего-то такого, хотя на самом деле, по сути, этот человек никому не нужен, все равно будет работать где-то там на полях, ну или не знаю, на чем.
Ну, смотри, ты как бы мыслишь, да, как бы в аспекте трудоустройства об этом, да? Понимаешь, я говорю не то, что о дипломах там, кому нужен такой диплом или кому нужен другой диплом, да, я говорю, собственно, прежде всего о знаниях, понимаешь? И о компетенции людей. да.
Ну, знания и все остальное люди получать могут и без высшего образования. Ну, как бы такая моя позиция. А высшее образование все-таки получают люди именно для того, чтобы было подтверждение того, что вот они именно специалисты в какой-то области, и более того, подтверждение того, что они способны именно работать в этой области. Ну, поэтому я и рассматриваю с точки зрения трудоустройства.
Нет, люди могут получить знания без высшего образования, но это не значит, что высшее образование не дает знаний, понимаешь? Если, как бы, понимаешь, людям здесь, да, не получить, да, в каких-то реально практических знаний, там, не знаю, в коммерческой деятельности, а там в маркетинге, в бизнесе, да, тогда никакого другого выхода для них нету, кроме как, собственно, получить это образование, а потом уже пытаться организовать какой-то бизнес, где эти знания они бы применяли.
Ну, хорошо, окей. Ну, продолжая про образование, и вот именно ты чем там занимаешься?
Что-что?
Я говорю, продолжая тему образования, вот именно ты чем занимаешься там?
Я немножко преподаю различные...
Серьезно, что преподаешь?
Ну, различные курсы, связанные с экономикой. С экономикой развивающихся стран, да, то есть экономика, как, которую можно было бы здесь практически применять, да? Ну, это, в принципе, то, чему я учился в Японии. Вот. Ну, а вообще, да, в основном занимаюсь, конечно, организационной деятельностью в ВУЗе, да, то есть там прорабатываю там учебные планы, рекламы занимаюсь, налаживанием связей ВУЗа и так далее.
А на каком языке, кстати, все это ведется?
На английском.
На английском, то есть там, в принципе, люди общаются на английском языке.
Это на самом деле довольно-таки большой казус, потому что у них здесь, да, официально по закону все образование должно быть на английском языке, потому что они как бы кичатся своим британским колониальным наследием. Вот. Но на самом деле английского никто не знает. Это огромная проблема, потому что лекции читаются на английском, да, как бы, а никто по-английски не понимает, о чем речь идет. Поэтому это довольно-таки серьезная проблема здесь, да. Но да, теоретически, да, все на английском. То есть, естественно, что не то, что там совсем никто ничего не понимает, да, но, естественно, в школе не учат и так далее, да. И плюс и в ВУЗе в самом тоже есть занятия английского языка. В принципе, да, это большая проблема, то, что когда разница между реальным знанием английского и тем, насколько им английский нужен.
Я понял тебя, хорошо. Слушай, вот то, что этим занимаешься, это какой-то такой альтруизм или ты какие-то выгоды в итоге получаешь от этого? И вообще, на что живешь сейчас?
Зарплату живу. Зарплата, соответственно, местных масштабов. Даже в России...
Сориентируй в местных масштабах. Сколько, кстати, там цены, зарплаты?
Средняя зарплата, по-моему, около $80 в месяц. То есть те $500, которые получаю я, это как бы вообще просто жить, жировать можно, да. Но опять же понятно, да, что за такие деньги, да, как бы здесь их тратить не на что, да. А на то, чтобы поехать куда-то еще и их за границу тратить, их все-таки не хватит. Поэтому как бы такой вот казус. Единственное, да, что я вот путешествую по соседним странам, по Эфиопии, по Джибути. На выходные каникулы туда езжу. И вообще отдыхать от Сомали.
А как вообще так получилось, что попал именно в Сомали? То есть тебя пригласили с этого вуза, или ты сам выбирал и потом искал, то есть на каких-то сайтах?
Да. Случилось? Как я и сказал, да, я намеренно выбрал, да, решил поехать в Сомали, да, а потом уже стал конкретно искать работу в Сомали. В интернете на сайтах работы нашел.
То есть ты просто нашел спокойно, не так это и сложно, да, я так понимаю?
Нет, было сложно.
Было сложно?
Да, то есть я долго искал. Потому что, естественно, в Сомали-то работа-то нет особенно. Вот, поэтому...
Что-что?
Естественно, что в Сомали работа-то нет особенно.
Но все равно нашел работу еще и за $500, но это неплохо. В смысле, для Сомали, я уверен, это... Действительно, как ты сказал, можно жировать очень хорошие деньги.
Да.
А слушай, на тебя там косо не смотрят из-за того, что ты такой буржуй приехал? $500 в месяц получает, офигеть.
Поскольку наш вуз, да, как бы он оперирует в рамках каких-то реальных образовательных программ, да, у нас все преподаватели из-за границы. Ну, то есть, правда, за границей обычно это такая, что это там половина эфиопов, там, из Южной Африки есть, индусы есть, вот. Но тем не менее, да, поскольку они все из-за границы, да, соответственно, и они все получают, да, как бы по местным масштабам огромные деньги. Ну и, соответственно, местные люди понимают об этом, да, это, да, что, ну, как бы, людей нужно сейчас как-то заманить, и поэтому нормально относятся. И, ну, то есть, грубо говоря, студенты знают, за что они платят деньги, когда они платят за обучение.
А обучение платное, правильно?
Да.
А много стоит?
Около 150-200 долларов в семестр.
Учитывая месячную зарплату 80 долларов, ну да. А, кстати, ты упоминал, что по Африке что-то путешествовал немножко. Где ты бывал уже?
Ну, здесь только в соседних странах, да, в Эфиопии и Джибути.
Как вообще расскажешь про Африку? Вот мне интересно, ну, как бы есть такой миф про Африку о том, что обычно сочетание слова «голодное» — это все время Африка, что в Африке все, ну, очень плохо, и там очень действительно голодают, все умирают и так далее. Что про это можешь сказать?
Ну, вообще, да, это недалеко от реальности. Да, как бы в последнее время, да, развиваются, так как не какие-то урбанистические, да, анклавы, да, грубо говоря, Аддис-Абеба, да, столица Эфиопии. В Найроби там, в Кении, да, столица Найроби, и еще там Кампала, да, на берегу город. Да, они как бы реально уже развились настолько, что неким европейским мегаполисам не наступают. Да. Да, возможно, даже некоторым азиатским. Но на самом деле в глубинке, да, люди действительно, да, тощие, как евреи на фотографиях со Освенцима. И действительно, там, у половины СПИД, там, у второй половины малярия. Как бы, да, все умирают, там, даже до 30 лет и так далее. То есть такой контраст, да, огромный, конечно, огромный.
Угу. И все едут им помогать. Слушай, у меня вот вопрос, который очень интересен, который очень интересует, это вот такое вмешательство белой цивилизации и процесс глобализации о том, что, ну, я уверен, все равно там можно найти и Кока-Колу, скорее всего, как, ну, как такой символ наибольшей глобализации, да. А вот расскажи о том, как вообще происходит это вмешательство белых, и как ты считаешь, вообще это хорошо или плохо, что Африку просто не оставят в покое?
Ну, смотри, как бы глобализация — это такой, как бы, вопрос вообще очень философский, в том плане, что, ну, как бы нельзя о ней судить, это хорошо. Да, в таких простых категориях, так как это хорошо или плохо, да, это как бы объективная реальность, да, и, да, объективная реальность того, что какие-то страны, какие-то народы, какие-то культуры, да, в разное время развития человечества доминируют. Ну, как бы по-другому быть не может, да, это как бы обычно философская, да, дуалистическая такая категория, поэтому, да. А самой глобализации, если говорить, да, в культурном, да, плане, то, да, как бы ничего плохого здесь нету, да, это как бы это нужно просто сказать как факт. Другой там вопрос, да, это там экономическая, да, глобализация, неоколониализм и так далее. Да, и вопрос того, насколько недоразвитость третьего мира, грубо говоря, является результатом того, как развит первый мир. Европа и Америка. Да, и тут, конечно, есть о чем подумать, есть о чем порассуждать, но в любом случае, да, факт того, что в довольно-таки большой степени, да, третий мир не развит, благодаря тому, насколько хорошо развит, да, первый мир, это как бы отрицать нельзя, да, потому что, естественно, отсюда выкачиваются ресурсы, да, ресурсы природные, ресурсы трудовые, естественно, да, вся торговля, которая ведется с этим миром, ведется на очень равных условиях, на очень невыгодных, особенно то, как это касается в Африке. Ну, а с другой стороны, да, опять же, да, в развитых странах, да, как бы из-за того, что они, да, Африке, грубо говоря, не доплачивают. У них у самих, да, получается, дешевые ресурсы и, соответственно, дешевые продукты, которые они производят и так далее. То есть, как бы, вот такая связь есть.
Ну, ты говоришь, как это никак не хорошо и не плохо, но вот то, что ты сейчас описываешь, по-моему, ты описываешь как не очень хороший процесс все-таки.
Нет, я сказал, что культурная глобализация, да, это не хорошо и не плохо. А вот экономическая глобализация, да, это уже другой вопрос. да. Ну, здесь экономическая глобализация, да, которая, по сути, да, упирается, да, в неоколониализм. Вот я об этом говорю. Что-то явно негативный процесс.
Слушай, а там можно купить Кока-Колу?
Дорого. Ну, то есть это как бы не продукт широкого потребления. Ну, Кока-Кола, потому что привозная, да, как бы привозная из арабских стран, то есть привозная издалека. Поэтому, то есть, ну, кола тебе будет стоить $1-2. Ну, то есть, вместо масштаба воды очень много. То есть никто ее не пьет.
$2?
Ну да, ну где-то полтора. Вот.
Поэтому, это за баночку такую маленькую.
Да, да. Зато все как бы здесь научились ее подделывать.
Это же
да,
по меркам России, не, по меркам России даже немало.
Ну да, 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 да. Вот. Я говорю, зато ее здесь научились хорошо подделывать, да, и делают местную бодягу, которая не напоминает спрайт, и фанту, и колу, и вот. И по вкусу сами почти не отличаются, и ну и стоит это там. Центов 20.
А Макдональдс есть в Харгейтсе?
Что? Что еще раз?
Илья?
Да?
Я говорю, ты пропал что-то. Я говорю, есть Макдональдс в, вот, в Харгейтс, да, называется город, столица, где ты живешь?
Да, нет, Макдональдсов нету.
Это я тоже слишком.
Да, ну, не знаю, то, что нет Макдональдсов, на самом деле, возможно, даже хорошо как-то отдохнуть от них.
Ну, с одной стороны, с другой стороны, мне кажется, такое, знаешь, мерило развитости. То есть, если появляется Макдональдс, значит, уже есть какой-то уровень такой, какого-то такого развития, что ли. Ну, ладно, поехали дальше. А вот, опять же, про вмешательство белой цивилизации. Очень много говорят про гуманитарную помощь в Африке, о том, что мы помогаем Африке, присылаем там и лекарства, и еду, и все подряд, и тому подобное. Вот в реальности, как бы, оттуда ты смотришь, да, как, насколько это реально есть, то есть, себя представляет гуманитарная помощь, и какая ее часть... реально достается там африканцам, людям.
Нет, ну смотри, понимаешь, гуманитарная помощь, это все, конечно, возможно, ну так, если смотреть в масштабах глобальной экономики, возможно, да, да, гуманитарная отрасль — это самая коррумпированная вообще экономическая область, да. Понимаешь, тут здесь представлены различные организации, системы ООН и так далее. Но, как понимаешь, то, как они работают, ну, то есть, особо только диву даваться, понимаешь? По сути, около 70...
Как это работает, расскажи. Расскажи, как это работает. На примерах, если конкретно, то будет вообще здорово.
Что в плане распределения, да, этой самой гуманитарной помощи и так далее, что по сути, да, около 70% всей гуманитарной помощи уходит, да, на зарплату сотрудников гуманитарных организаций. Ну, или напрямую им на зарплату, да, или на какие-то их косвенные, да, расходы, там, типа, жилье, безопасность и так далее, да. Ну, понимаешь, они здесь живут, да, как бы, у них у всех там личная машина, личные охранники, там, понимаешь, виллы там трехэтажные и так далее. Вот, типа, живут, это, типа, гуманитарные организации, да. Понимаешь, вот мне, недавно предложили работу, да, ну да, да, это по чесноку, да, нам имена назвать и так далее. Такая довольно-таки большая гуманитарная контора, называется Norwegian Refugee Council. Ну да, самая большая, наверное, гуманитарная организация норвежская. Вот. На самом деле заниматься практически тем же, чем я занимаюсь здесь, да, только в Могадишу, да, ну то есть столица, на юге Сомали. И предложили они мне за это дело, да, помимо там, да, опять же, там, представления дома, там, охраны, машины, водителей, там, ассистентов и так далее, да, 6 тысяч евро в месяц. Понимаешь, за работу, за работу, да, которую я делаю за $500.
Да, то есть... Я так понимаю, ты не согласился?
Да, я не согласился, да, потому что, ну, как бы, да, понимаешь, мне, как бы, да, стрёмно брать столько денег действительно за работу, которую можно делать за $500, да, как бы я, то есть, как бы я сам по себе являюсь примером того, что реально эта работа может быть сделана за $500 в месяц, да? А если они...
Ах... Не, ну, Илья, слушай, ну, я не буду спорить с тем, что любой человек может любую работу делать за любые деньги, как бы он сам выбирает, да, за какие, но... Согласись, что как бы эту работу, которую ты не взял, просто возьмет другой человек. То есть, как бы проблемы-то особо ты какой-то не решил.
Нет,
то есть, все равно какой-то человек поступит, который будет 1000 евро получать.
Нет, ну нет, понимаешь, как проблемы я, может быть, и не решил, да, как бы, но остался хотя бы, да, честен со своей совестью, да. Как бы, если какой-то другой человек, да, там будет получать эти деньги, да, как бы, которые, ну, грубо говоря, ни за что, да, которые он не заслуживает, да, то это как бы его дело. Да, как бы это. Если он делает что-то плохое, то это как бы его проблема. Понимаешь, я как бы Да, честен с самим собой остался. Вот что важно.
Угу. Ну, я понял. Ну, знаешь, мне кажется, еще можно было, например, пойти на эту работу, да, и сказать им, я готов ее делать за 500 евро, а не за 1000.
Можно... Нет, ну, как бы, видишь, у больших организаций, да, как бы у них очень, да, как бы строго регулируется, да, уровень зарплаты и так далее. Да, там, соответственно, там, с выслугой, там, опытом и так далее. То есть это как бы не то, что там нет балды берут эту цифру, да, как бы, а соответственно с их-то организационными критериями и нормами. Это раз, а во-вторых, ну, в принципе, если бы я получал бы там столько же, да, как бы те же условия работы были бы, то зачем мне работу менять, в принципе, если я сейчас занимаюсь тем же самым.
Тоже верно, согласен. А, кстати, вот, ну, я понял, твое отношение такое не самое лучшее, по крайней мере, к этим ребятам. А какое отношение в целом вот, у местного населения к, опять же, гуманитарной помощи вообще и к тем, кто приезжает? Ну, в первую очередь, гуманитарной помощи. Что они сами об этом говорят и думают?
Ну, что они говорят? Нет, естественно, да, как бы они это тоже видят, да, как бы и понимают, да, что как бы, ну, на самом деле, как оно все распределяется, да, как бы, как реально... хорошо, да, живут люди, которые должны, по идее, свою жизнь посвящать тому, чтобы местным помогать. Но, с другой стороны, что они могут сказать, да, как бы, в любом же случае они рады там получить бесплатную там еду или бесплатные книжки и так далее. Правильно? Естественно, да, как бы они понимают проблемы этой индустрии, но будучи, да, реципиентами, да, этой гуманитарной помощи, естественно, они не могут, да, на нее обижаться и ее сильно начнут критиковать.
А нет к ним отношения такое вот, имея вот именно тех как бы белых, да, людей, кто приезжает, что они относятся к местным как к людям второго сорта?
Есть.
Ну, вроде как приехали им помогать, как бы, ну, им сойдет и книжка есть, там есть. И так далее, ну.
Есть, конечно, есть.
Ну, то есть, а у тебя?
Ну, наверное, я бы сюда не приехал бы с таким отношением.
То есть ты так к ними относишься, к, вот, нет, к местным?
Нет. Нет, ну то есть...
А что вообще думаешь про местных? Как ты к ним относишься сам?
Ну как... в плане.
Ну не знаю, как ты к ним относишься, что ты о них думаешь? То есть они хорошие люди, интересные, не знаю, перспективные, глупые или умные, ну, и так далее.
А, ну сомалийцы в целом?
Ну, да, то есть же как нация какая-то, одних представлений, ну, какое-то у тебя, ну, даже, ну, может быть, не сомалийцы, а африканцы.
Нет, ну африканцы, нет такой нации африканцы, да. Сомалийцы же, возможно, из-за того, что действительно, да, у них нет государства и никакой, да, социальной организации, да, даже Нельсон Мандела сказал как-то лет 10 назад, что сомалийцы – это уникальный пример в истории человечества, народа, который может существовать без государства. Так вот, они, да, скорее всего, вследствие этого, они ужасно неорганизованы. То есть, как бы, понимаешь, когда я с кем-то встретиться, да, как бы ты даже не назначаешь конкретное время, да, потому что если назначаешь конкретное время, особенно придут они там на час, на два позже. Ты как бы говоришь, что просто давай встретимся завтра утром, да, или завтра вечером. Ну и там примерно плюс-минус пара часов ты с человеком находишься. То есть, как бы, вот действительно...
Знаешь, так любопытно, как ты привязал это к тому, что у них нет государства, потому что кто-то был знакомый мексиканец, который то же самое говорил про мексиканцев, что все мексиканцы постоянно опаздывают, а у них ведь есть, в принципе, государство, правительство.
Естественно, как бы... в разность, как бы, да, в тех народах есть разная степень, да, грубо говоря, организованности. Но как бы такой неорганизованности, какая есть здесь, понимаешь, я не видел никогда ни разу в жизни, да. Я общался довольно много с мексиканцами.
Ну, хорошо, понял, неорганизованность. А что еще такого специфического? Я почему говорю про африканцев в целом? Как бы, может быть, уже от того, что ты пожил там, ты забыл о том, как это в представлении людей, которые, ну, не жили в Африке, да? Как бы Африка — это такая вот... не воспринимается как, то есть воспринимается как набор стран, но конкретно вообще мало кто знает, какие страны в Африке, знают, что там есть Египет, что там, скорее всего, есть где-то вот ЮАР внизу, там, возможно, добывают алмазы, и еще куча-куча других бедных стран там есть, и в них что-то происходит, и, скорее всего, в них происходит что-то очень плохое, но им вроде как помогает весь остальной мир, поэтому об этом можно не думать, примерно вот такое представление, поэтому, ну, мало кто знает, я в том числе, как бы, какие конкретно страны есть в Африке, какие там конкретно живут народы, поэтому для меня разница между, скажем, теми, кто живет в стране, не знаю, какой-нибудь Нигерии, да, и теми, кто живет в Сомали, разницы большой нет, ну, разве что я знаю, в последнее время появились сомалийские пираты, вот и все, поэтому я спрашиваю про народ Африки в целом, вот что ты думаешь про африканцев, если они сильно отличаются, так не, скажем, не, ну, друг конечно. От друга, то расскажи про тех, про которых ты знаешь.
Хорошо, не, ну, конечно, отличаются, ну, вот смотри, например, да, вот возьмем, да, Восточную Африку, да, Рог Африки, да, вот где Сомали находится, а, ну, смотри, да, сомалийцы, да, как бы, хардкорные мусульмане, такие, понимаешь, исламисты похлеще любых там, да, ваххабитов в Афганистане, да, ну, то есть, слышал, да, даже, по-моему, в анонсе, да, кто-то спрашивал про Аль-Шабаб и так далее, да, которые там занимаются публичными казнями там за прелюбодеяние и так далее, да, вот, то есть, да, как бы, даже Сомалиленд, да, где вот исламисты вроде не так сильные, да, все равно, как бы, исламизация населения, да, как бы, там, 100% и даже больше, да. Вот, вся жизнь общественная по сути проходит в мечетях. А с другой стороны, да, как бы единственная нормальная развитая соседняя страна здесь, да, Эфиопия. Обожаемая мной Эфиопия, прекрасная страна совершенно. Да, самая старая в мире православная страна, возможно. И вообще христианская.
Эфиопия?
Да.
Неожиданно.
Да, то есть, как бы, они... за это звание как бы спорят с Арменией, да, то есть там не очень понятно, но смысл в том, что, возможно, Армения это более древнее христианское государство, но Армения, она не была независимой всю свою историю, а Эфиопия, она как бы, там, грубо говоря, с пары тысяч лет до нашей эры, ну и до сегодняшнего дня, грубо говоря, всю жизнь была независимая. Вот, это реально самое древнее в мире христианское и, в частности, православное государство. Вот, да, да, ну и со всеми, понимаешь, вытекающими отсюда различиями, да, понимаешь, ну, грубо говоря, тут в Фаргейте, да, дети, когда видят белого человека по улице, да, часто, ну, кидают камнями, да, ну, то есть там не козлуются, но просто, типа, балуются, играются, да, понимаешь, в Эфиопии...
Ну, не слабо так они балуются.
Ну, не, на деле, что делаешь, понимаешь, в Эфиопии, да, как бы, по улице пару раз у меня было, да, как бы, что дети просто, да, при виде белого человека подбегают там, понимаешь, и там пытаются меня потрогать, там руку подержать, там или даже поцеловать, понимаешь.
А много вообще белых там вокруг, вот, в Сомали?
Нет, это в Эфиопии, да, как бы, ну, в стране Сомали, да?
Это я понял, что говоришь про Эфиопию, но в Эфиопии, в Сомали много вообще белых?
В Сомали, сейчас скажу, в Харгейте, насколько мне известно, 14 человек. Ну, то есть, ну, это как бы все, это все в Сомалиленде, да, как бы, южнее Сомалиленда белых нет. Там их мочат сразу, как бы, то есть там можно даже не думать об этом. Вот, то есть, все белые люди, да, которые здесь есть, да, они в Харгейсе, все, опять же, гуманитарные организации и так далее, которые работают по Сомали в целом, у них тоже офисы или в Харгейсе, да, или в Найроби, в Кении. Вот, потому что в самом, да, как бы, смотрите, где Могадишо, то есть там, как бы, то есть там, без там вопросов нет, там просто приезжаешь, тебя сразу убивают, все. Ну, если там севернее, там пираты, может, что захватят, да, как бы, убивать не будут, выкуп возьмут, вот. А так, то есть белых за пределами Сомалиленда в Сомали нет.
А у тебя какая-то охрана есть или что? Ты как живешь вообще?
Ну, есть там охранник, пара охранников в доме, да. Вообще, грубо говоря, по закону, да, даже белый человек, иностранец, не должен ходить по улице без охранника. Да, ну, как бы этот закон...
По закону?
Да, по закону. Но как бы, поскольку законы, они здесь такие, как бы, очень условные, да. Поэтому, как бы, я, естественно, я не мучаю своего бедного охранника Ахмеда, пусть сидит там, все отдыхает. Я...
Знаешь, раз мы зацепились за закон, расскажи, просто был интересный вопрос в анонсе, вот про такой customary law, так называемый традиционный закон. Я не знаю, слышал ли что-то об этом или нет, но вот суть в том, что это такая форма закона, которая существует вроде как независимо от государства и законотворчества, что-то типа такой негосударственной системы закона разрешения конфликтов. Вот да. Что-нибудь об этом знаешь?
Есть, нет, смотри, есть, смотри. Вообще, в принципе, сомалийское общество, да, оно очень, оно построено все на кланах, да. Ну, грубо говоря, есть три клана сомалийцев, да, Исаак, Маджертен и Дарод. Да, и они, грубо говоря, ну, регионально разбиты, да, на три региона Сомали, да, то есть то, что называется Сомалилендом, это клан Исаак. Там на востоке отсюда еще одно, типа, государство, оно под названием Пудланд, где пираты, это та же клан Маджертен, а к югу оттуда, где Могадишо и столица, это клан Дарод. И так вот, поскольку реальных законов нет, да, все конфликтные ситуации и вопросы реально решаются на уровне кланов, да, старейшин кланов и их там подкланов. Mm-hmm. Вот. То есть реально, как бы, да, там, не знаю, когда там, не знаю, там две машины там на улице столкнулись, да, там авария, да, люди там не будут друг к другу ссориться, да. Они просто тут друг говорят, там, типа, ты из какого клана? Я из такого. А я из другого. Ну и потом, грубо говоря, звонят своим старейшинам, ну и старейшины уже там сами собираются и друг другу, ну, решают вопрос. Только он сколько должен и так далее. Вот, и в принципе, да, это, вот такой вот custom reload, да, да, здесь вместо закона.
Любопытно. Я просто перебил тебя, ты что-то говорил такое интересное, я уже не помню, если честно. Про охранников ты рассказывал, вот, продолжая тогда, я тебя так спрошу про преступность, то есть насколько там действительно... Я так понял, что вот действительно, если ты поедешь дальше, как это говорится, южнее Сомалиленда, то тебя просто убивают, а в самом Сомалиленде как с этим?
Ну смотри, не,
Были у тебя какие-то случаи такие, знаешь, интересные?
Не-не, ну смотри, как бы в самом Сомалиленде, да, как бы очень... Поскольку, да, как бы страна все равно, да, как бы очень сильно исламистская, да, там, где там за воровство, вот, как бы, отруги и так далее, как бы такой реально мелкой преступности, ее реально нету, да. Ну, то есть я ни разу не больше, что там украли. Вообще ни разу, да? Но mm-hmm. это потому что действительно, как бы, ислам здесь очень хардкорный, да, как бы, и реально имеет власть. С другой стороны, когда преступность случается, да. Это когда с юга приезжают, да, исламисты, подрывают себя и кучу других людей, или там, что, или какая-нибудь там межклановые распри, тоже там со стрельбой, жертвами и так далее. Да? То есть, как бы, грубо говоря, знаешь, мелкой преступности нет вообще, как таковой. Но если какой-то будет трабл, да, то там то будет по полной программе.
Угу, угу, угу. Понял. Слушай, ты сказал, что там 14 белых человек. С кем ты вообще там общаешься?
Да с этими белыми людьми не общаюсь я особенно, потому что, ну, 10 белых человек, это как бы, да, работники всяких гуманитарных организаций, да, которые действительно, да, опять живут в своих виллах, да, как бы, и думают, что при этом помогают людям. Вот, поэтому не очень с ними общаюсь. Ну, общаюсь, вот, у меня есть, да, коллега-преподаватель, да, например, американец. Есть вот из Украины девушка, которая работает в одной школе. Вот, то есть с такими людьми, которые, да, грубо говоря, не банальные белые люди в Африке, да, то есть как бы в Африке есть банальные белые люди, то есть работники гуманитарных организаций, всякие путешественники, журналисты, да, как бы, а есть вот такие, как бы, не банальные. Вот, но вот не банальных белых людей в Сомалиленде вот трое, возможно. Вот, вот с ними я общаюсь. Ну и там с другими... С местными общаюсь, в отличие, опять же, от работников гуманитарных организаций, которые тусуются в своей там тусовке закрытой, да. Да, потом с другими, да, африканцами, которых здесь тоже много, типа эфиопов и кенийцев. Вот, то есть, ну, то есть с кем общаться.
Не скучаешь? То есть, ну, хватает тебе общения?
Да, да. Ну, понимаешь, потому что кроме общения, других развлечений здесь нет, понимаешь? Ну, то есть вообще никаких.
Здесь нету... Вот я поэтому и спрашиваю.
Вот, здесь, естественно, нету, здесь нету никаких, там, знаешь, там, ни кино, ни концертных залов, ни театров, ни стадионов, ничего. Ну, то есть вообще. Да.
А чем ты свободное время-то занимаешься вообще?
Общаюсь и пью чай.
А кроме общения больше ничего нет?
Ну, реально, вообще ничего нет. Понимаешь, поэтому я как бы и работаю много, да, и помимо моего вузовского проекта, да, там я работаю, некоторыми проектами занимаюсь для Министерства культуры, для пары школ, тоже помогаю с программами и так далее. То есть, реально, я работаю, да, часов, не знаю, 12 в день. Потому что реально делать больше нечего.
Понятно. А население там чем занимается в большинстве своем?
Что?
Население там большинстве своем чем занимается? Ну, то есть, вот смотри, нет ни кинотеатров, ничего такого. То есть они, и денег тоже у них нет.
Пьют чай?
Что они делают вообще?
Они пьют чай, да. Здесь тут, это как бы на самом деле такая очень серьезная культурная традиция, да, пить чай. Но они очень круто чай делают, они его делают с молоком козьим. И туда фигачат кучу специй. И много сахара. Поэтому сомалийский чай, на самом деле, это очень крутая тема, да. И они его пьют, там, не знаю, чашек 15-20 в день. Ну и тоже сад общаются, пьют чай. Ну и жуют кат. Про кат ты слышал, нет? Ну как бы, да.
Нет,
ну,
что
кат,
такое?
Это обычно первая вещь, которую, да, как бы люди узнают про Сомали, да, про Сомалиленд. Ну так, грубо говоря, легкий наркотик сродни амфетамину. Да, который как бы настолько легкий, что как бы, грубо говоря, ислам, запрещающий любые наркотики, даже алкоголь, даже здесь, да, его как бы явно не запрещает, да. Представляете, это сейчас такое небольшое растение, да, вот, которое они покупают там охапками, с вениками, грубо говоря, да, и сидят, жуют листики из этих веников. Вот.
И какой эффект от этого?
Ну, нам, понимаешь, людям, которые привыкли к нормальному алкоголю, нормальным наркотикам, нам никакого эффекта. Но для них, после того, как зажуют веник другой, может даже три веничка, вот, они как бы, ну, получают, ну, с такой, опять же, довольно-таки слабый, но все равно стимулирующий эффект, да, как амфетамины. Вот.
То есть там даже нет алкоголя тоже?
Нет.
То есть, подожди, и баров тоже нет никаких, я так правильно понимаю? И баров тоже никаких нет,
конечно,
по
нет.
сути.
Я говорю, здесь все очень все серьезно со славом.
А, точно, еще и это.
Угу.
Ой, блин, совсем забыл. Одна из главных тем-то про сомалийских пиратов, конечно же. Расскажи, что, как бы, вот изнутри, как это все выглядит. Сомалийские пираты, что там они делают вообще, как...
Ну, смотри,
не знаю, к ним относятся и так далее.
Сомалийские пираты, да, как бы, они все живут не в Сомалиленде, да, а вот в Пунтленде, да? Как бы сказал, другой, типа, независимый...
Где-где?
Пунтленд. Это другое, как бы, независимое государство, да, к востоку вот от Сомали, да? Вот, то есть, грубо говоря, Пунтленд, да, это вот самый, если это смотришь на карту, вот, грубо говоря, самый-самый угол рога Африки, да? Здесь сконцентрированы все пираты, да, потому что там как бы как раз, когда, потому что они гоняют корабли, да, которые, грубо говоря, этот угол огибают. Вот, но поскольку Пунтленд, он намного менее развит, чем Харгей, чем Сомалиленд, они на самом деле все, грубо говоря, работают там в Пунтленде, а живут, отдыхают и тратят деньги здесь, в Сомалиленде. Вот, поэтому как бы здесь, в Сомалиленде, они угрозы не представляют, но встретить их можно довольно часто.
Знаешь, мне кажется, более такая реально гуманитарная помощь, когда они грабят эти корабли, получается, они их ограбили, приехали в Сомалиленд и как бы оставили свои деньги там.
Ну, то есть, на самом деле, не так все просто, да, как бы, естественно, есть люди, которые это все спонсируют, да, и эти люди обычно находятся за границей и получают большую часть, да, всех этих выкупов. Потому что, по сути...
Интересно, что ты знаешь вообще про эту схему? То есть кто-то их спонсирует?
Ну,
почему,
ну,
ты,
смотри,
так уверенно говоришь, что это люди, которые находятся...
Не-не, смотри.
Где-то вот, вот за границей.
Смотри, вот реально, смотри, сами пираты, да, они этих выкупов не получают, да, они работают на зарплату, грубо говоря, да. Там, в зависимости, да, от опыта успешных прошлых рейдов и так далее, да, каждый пират, да, получает фиксированную плату, да, за то, ну, за то, чтобы попытаться ограбить корабль, да. В принципе, значит, один рейд, да, одна команда пиратов, ну, включая там их лодку, да, там оружие и так далее, стоит от 6 до 8 тысяч долларов, да. И заказчики, да, они платят эти там несколько тысяч долларов пиратам, да, там покупать им оружие, судно и так далее, и все. А потом весь выкуп получают они. Где находятся эти заказчики? Ну, как где? В арабских странах, в Йемене, в Омане, различные преступные группировки в Эфиопии и Кении. Много где находятся эти заказчики, но факт в том, да, что местным-то это не очень выгодно. Ну, то есть, как бы, по сравнению с теми миллионами, которые получают те, кто действительно получает от этого деньги.
Я понял тебя. Просто вот вообще я, когда впервые узнал про сомалийских пиратов, для меня это было, ну, не то чтобы шоком таким, но так, очень чем-то удивительным, потому что мне казалось, ну, что пираты что-то из Средневековья, остались они вот, ну, точнее, не из Средневековья, а в те времена, когда они были, да, то есть это времена уже давно прошли, а времена таких парусных судн, вот, и что сейчас могут быть пираты, для меня было вообще сюрпризом, на самом деле, я не думал, что это возможно. А, ты как-то вообще видел этих людей, не знаю, как это вообще все делается?
Нет, ну, как это делается, я не видел, конечно, но пару раз общался.
Ну, что рассказывают?
Ну, пару раз общался с пиратами, когда они были в Харгейсе, да. Ну, что рассказывают? Ну, рассказывают про свой там, естественно, лейтмотив, да, это то, что какая у них там бедная, плохая жизнь, что там, они этим заниматься не хотят, и просто их умножают обстоятельства. Вот.
Слушай, а что еще? И вот очень интересно, что еще рассказывают пираты вот лично про свою деятельность?
Ну что, да, ну я говорю, да, лейтмотив, да, это то, что как они не хотят этим заниматься, как они не хотят это дело бросить, да. Говорят о том, что вот сейчас вот последний раз я получу свои деньги, и все, открою типа здесь маленький магазинчик, буду жить спокойно, оседлой, мирной жизнью. Вот. Насколько это правда, судить не буду, да. Но, по крайней мере, внешне, да, очень они сильно подчеркивали, по крайней мере, те ребята, с кем я общался, подчеркивали сильно не то, что заниматься мне не хотят, и хотят бросить, и вообще не мирные и законопослушные граждане.
Все понятно. Слушай, Илья, с твоего профайла, кстати, вот ВКонтакте я смотрел, когда можно перейти на пиратскую партию России. Да. Ты сам вообще поддерживаешь пиратов?
Ну, в смысле, да, интернет-пиратов. Ну, вообще, если ты знаешь о таких организациях, как пиратские партии, да, то вообще-то пиратскую партию России я организовал, я как бы ее основатель. Хотя это, конечно, никак не связано...
Даже так?
Да, то есть это, конечно, никак не связано с Сомали, да, и это началось еще до того, как я решил сюда приехать. Но, тем не менее, да, как бы копирайта, система авторских прав, патентов и так далее, я противник очень ярый. И довольно-таки даже большую часть времени посвящаю этой деятельности.
Да, ну, знаешь, это не так сильно связано с Сомали, например, но мне все равно интересно, вот если кратко ты скажешь свою позицию на тему копирайта, было бы очень любопытно послушать.
Ну, понимаешь, копирайт, да, это очень противоестественное, да, система законов, которая, да, ограничивает, пытается ограничить распространение или использование информации, да, как бы, сама природа информации такова, что ее реально по факту ограничить невозможно, да, потому что, ну вот, понимаешь, то, что я, например, тебе рассказал, да, сейчас, теперь достал твою информацию в твоей голове, ты можешь рассказать кому-то еще, да? И пытаться какими-то законами это, понимаешь, распространение информации ограничивать, это как бы глупость, и она противоестественна, да? И поэтому любые такие законы, они неизбежно выливаются, да, в разные эксцессы, да? Например, наподобие того, что вот недавно в Самаре произошло, да, где там, грубо говоря, запретили ветеранам военные песни петь в парке. Ну, сказали, что вот, типа, улучшать авторские права чьи-то там, да? Хотя автор там уже 50 лет как умерли, но тем не менее, да? Ну, вот что это за глупость, да, понимаешь?
Ну, маразма-то хватает везде, но просто, к примеру, если отнестись к информации как к продукту, то, как бы, ну, вот, предположим, сейчас мы с тобой общаемся, да, делаем эту запись. А, скажем так, я трачу на нее свое время, там, какая-то аппаратура есть, потом другие люди там монтируют, например, это, да, и так далее. Как бы в итоге получается продукт, ну, как бы продукт, информационный продукт. Если, например, я хотел бы распространить его не бесплатно, а платно, то как я мог бы защитить его от того, чтобы его вот именно воровали?
Смотри.
Что это ведь продукт, хоть информационный.
Смотри, фишка в том, что свобода, да, не предполагает бесплатности. Я не говорю о том, что все должно быть бесплатно. Да? Платить авторам информационных продуктов должны. Но должны платить, да, как бы за сервис, за создание продуктов, понимаешь? А не за их распространение. Понимаешь, что фишка?
Ну ладно, я понял. Я понял тебя, ладно, хорошо. Просто это не совсем наша сейчас, ну, тема нашего с тобой разговора. Так что, ну, поговорим об этом, но уже за рамками эфира. Я думаю, если кому-то интересно, просто можно будет спросить уже в комментариях, как бы вот к выпуску, именно про твою пиратскую партию, про то, как ты относишься к копирайту, об этом поговорить уже там. Я предлагаю нам с тобой вернуться все-таки в Сомали и поговорить дальше про Африку. И у меня есть вопрос про помойки. Такая стереотипная Африка очень часто показывается в таких душещипательных фильмах, ну, я не знаю, как сказать даже каких, что там очень такая большая бедность и так далее. И один из пунктов — это такие огромные, просто огромнейшие помойки, что вся, весь развитой мир, он в Африку свозит весь свой мусор и скидывает его в огромные-огромные кучи. И эти кучи просто в гигантских масштабах, в них ковыряются бедные дети, худые и так далее. Ты что-то такое видел, что-то такое вообще есть? Насколько это правда или неправда?
Ну, смотри, для огромных помоек я не видел, да? В соседних странах, типа Эфиопии и так далее. Но вот в Сомали, да, и в Сомалиленде с этим проблемы нет, потому что отсутствует система утилизации мусора как таковая, да? Поэтому помойка, это как бы, она вокруг. Да, и так, то есть люди себе, ну, как бы реально, весь мусор кидают на улицу и в окно. Столько мусора, сколько ты видишь в Харгейсе, ты не видел нигде в мире. Да, то есть реально, то есть это все деревья обвешаны там сотнями полиэтиленовых пакетов, да. Под ногами практически, понимаешь, сплошной слой пластиковых бутылок и так далее, и так далее. Везде, в центре города, на окраине города, за городом, везде. Ну, то есть, потому что помойка здесь вокруг.
Угу. Я понял тебя, понял тебя. Но, тем не менее, вопрос у меня все равно не пропадает, и мне все равно интересно, как можно попасть в Африку, да, вот ты туда поехал, да, то есть, предположим, если я захочу тоже поехать в Африку, в ту же Сомалиленд, что мне нужно сделать для этого?
Насколько мне известно, да, как бы визу не оформляют без приглашения кого-то местного отсюда, да, но приглашение получить не так сложно, да, если там позвонишь там Министерство культуры или что-то такое, или мне скажешь, что это типа там журналист или что-нибудь такое, да, никакой аккредитации с ним потребуют, да, а визу просто так дадут, да, виза потому что нужна, коль скоро в аэропорту, все-таки пограничники есть, да, которые, возможно, даже не пустят без взятки или визы, вот. Uh-huh. То есть, долететь до Сомалиленда можно из любых других соседних стран, типа Эфиопии или Джибути, вот. Оттуда же можно до сюда и доехать на машине, кстати говоря. А добраться до Эфиопии или Джибути довольно-таки просто самолетом из Европы, откуда угодно.
А ты ориентируешься, сколько стоит сейчас примерно перелет вот именно до Сомалиленда из Москвы?
Ну, сейчас точно не скажу, но вот, ну, туда-обратно, возможно, будет около $900.
$900 туда-обратно?
Mm-hmm. Ну, смотри, вот от Дубая до сюда, да, через Джибути 300. Сколько до Дубая долететь, я вот не знаю, около 500-600, сколько мне известно.
Подожди, слушай, так ты в Москву летаешь, ну, как бы в Россию часто летаешь или нет? Потому что цены-то не особо какие-то высокие.
Нет, ну вот с тех пор, как приехал в Сомалиленд, еще ни разу дома не был. Ну, не до этого, потому что, да, слишком в многих проектах я занят, да. Вот, но когда, да, ну, когда в Японии жил, это было, возможно, дороже, но летал, да, чаще.
Угу, понятно. Сейчас весь в работе. Кстати, у меня возник такой вопрос про воду. Я просто сейчас думал про цены, во-первых, но потом подумал, что ладно, цены-то понятно, там они 100% безумно низкие, мне кажется. А что скажешь про воду, то есть насколько там реально можно пить воду?
Ну, в целом, да, в Африке воду пить, естественно, не советуется, да, сырую, из-за малярии и так далее. Но конкретно в Сомали, да, в самом, да, на самом конце рога Африки. Вроде как все врачи говорят, что здесь малярии нету, да, и там дифтерии тоже. Поэтому, в принципе, даже врачи, да, иностранцы, которые здесь говорят, что воду пить можно. Я обычно не пью все равно, да, ну, на всякий случай, если там, опять же, за те же 20 центов можно купить там бутилированную воду, да, то как бы смысла такого особенно экономить рисковать я не вижу, но теоретически все говорят, что именно здесь, да, в Сомали, воду пить вполне можно.
Я понял. Слушай, вот еще к вопросу о развитости цивилизации. Ведь сейчас мы с тобой говорим, то есть интернет у тебя есть. Как там вообще с интернетом?
Ну вот интернет, да, но до быстрее 64 килобит в секунду я бы не видел нигде, да. К тому же очень часто дисконнект. А с другой стороны, да, как бы довольно, на удивление, сильно развита мобильная связь, да? Потому что ты себе, может, даже не поверишь, но минута разговора, да, по мобильному, здесь стоит, сейчас скажу, 0.06 цента. То есть 0.306 долларов.
Подожди, то это 6 тысячных уже будет даже?
Нет, 6 десятитысячных.
Даже 6 десятитысячных? Долларов. Ну нифига.
Вот, то есть...
Как можно бы... только позавидовать,
не,
в этом плане.
Не, стой, как бы, то есть как это произошло, да? Грубо говоря, когда, ну, гражданская война, да? Умелые смекалистые бизнесмены понатырили всякое радиолокационное оборудование из кораблей военных, которые здесь были, да? Вот. И, грубо говоря, это все радиолокационное оборудование поставили на жушки и сказали, что у них теперь будет сеть мобильной связи. То есть, ну, они, то есть, по сути, реально для них она была образована бесплатно. И поэтому они могут позволить себе такие реально низкие цены. И за счет этого, на самом деле, довольно интересно здесь наблюдать то, что реально, поскольку цены на сайт такие дешевые, реально мобилы есть вот у самого последнего бедного человека. То есть там люди, у которых нет дома, и у которых нет постоянного дохода, у которого завтра будет нечего есть, да, мобилы у них все равно будет.
Ладно, понял. Давай тогда немножко уже будем переходить к вопросам, которые вот оставили в анонсе, в комментах. Просто по ним пройдусь так быстро. Вот один из них, к примеру, что такой серьезный. Звучит он так: радикальная исламистская группировка Аш-Шабаб вымогает у сомалийских фермеров деньги для ведения боевых действий против правительства. Интересно знать вашу точку зрения, Илья.
Ну смотри, Аль-Шабаб, на самом деле, да, как бы хоть и в принципе Аль-Шабаб является сейчас наиболее сильным кандидатом на то, чтобы все-таки власть какую-то в Сомали снова установить, да, то есть из всех мелких группировок, да, претендующих на власть, включая Сомалиленд, да, Аль-Шабаб является сейчас наиболее сильный, да. Что будет, если они придут к власти, представить сложно, да, потому что Аль-Шабаб — это такие люди, которые не просто там деньги вымогают из фермеров там, да, и там гуманитарную помощь блокируют. Они, то есть, да, реально, был недавно случай осенью, очень показательный, да, когда там поймали девушку и мужчину, да, на внебрачных половых связях, ну, естественно, в исламе за это нужно сгать камнями публично. Астор, да? Вот. Но потом выяснилось, что девушка оказалась беременная, и так вот, и весь Аль-Шабаб, у них собрались на большой конгресс, решали вопрос, что делать, как бы неэтично же женщину убивать беременную, да? И решили, и как бы очень, понимаешь, такой благородный поступок сделали. Они решили, позволили ей сначала родить ребенка, а потом закидать ее камнями насмерть. Да? Ну и так и сделали. Она ребенка родила.
Шикарно.
Ребенка она родила, да, ребенка дали каким-то родственникам, да, ну и ее сгатали камнями насмерть. К слову, когда Аль-Шабаб организовывает публичные казни, да, местное население, смотрите, и участвуют в этом деле обязывают, да, то есть людей реально с автоматами сгоняют на центральную площадь, где заставляют реально под дулом автомата, опять же, людей закидывать камнями. То есть, как бы...
Я сижу, просто качаю головой, как бы.
Да, вот, понимаешь, да,
поэтому,
да,
то есть, никакой моей реакции нет.
То есть, как бы, вопрос был, да, о моем мнении о группировке Аль-Шабаб. Ну вот, как бы, в принципе, я думаю, что подобные факты о их деятельности говорят о них лучше, чем любое мое мнение. Правда?
Хорошо. Вот, знаешь, меня сейчас этот вопрос еще навел на такой вопрос интересный тоже по поводу СМИ. Я не знаю, насколько ты следишь за СМИ, что говорят про Сомали, вообще и Африку в целом, так скажем, в России, в странах, ну, более развитых, да, или, может быть, что-то ты помнишь. Насколько отличается от того, что говорит СМИ вот в Африке, может быть, местно, если есть какое-то, опять же, может быть, даже там и нет ничего, по сравнению с тем, что говорит официальная СМИ, такое международное?
Ну, смотри, по поводу Африки, да, ну вот... грубо говоря, я буду говорить про Сомалиленд, потому что только ситуацию здесь я знаю действительно хорошо. Так вот, смысл в том, что очень, да, реально Сомалиленд сильно раздут, да, и о нем очень много всяких ходит баек, да, о том, что какое-то непризнанное государство и так далее. Почему, да? Ну, потому что те, кто приезжают, да, как бы, Они думают, что они приехали там, в такое там офигенно экзотическое место, да, как бы это дело как бы раздувают. Да, на самом деле какая тут экзотика? Нет никакой экзотики. Что, есть пустыня да разруха. Да? А как бы людям, понимаешь, экзотика-то нужна, и поэтому они, знаешь, понимаешь, экзотику придумывают. Поэтому снимают там, понимаешь, там папуасов там, да, пляжных вокруг костра и так далее. Понимаешь? Mm-hmm. Потому что, в принципе, сейчас человечество находится на таком этапе, да, что экзотика в мире закончилась, да? Нету в мире экзотики. Ну, такой объективной экзотики, да? То есть таких мест, где еще нога человека, за исключением местного человека, не ступала, да? Я-то потому что, понимаешь, был там, понимаешь, в джунглях, там, из таких отдаленных островов, там, Индонезии, Филиппин, да? То есть, как бы, я тогда знаю на плане, о чем говорю. Да, поэтому экзотики в мире нету, а... Понимаешь, а жажда экзотики в мире сейчас есть такая острая, как никогда. Да, потому что у людей есть возможность относительно дешево путешествовать. И поэтому они начинают придумывать экзотику. И поэтому, в принципе, да, стоит с такого рода скепсисом относиться ко всем, да, отчетам, фотоотчетам и так далее путешественников, которые ездят в разные отдаленные и небанальные места. Включая самолет. Самолет очень хороший тому пример.
Угу. Понял тебя. Вот вспомнил вопрос еще один по поводу все-таки уезда в Африку, да, и как бы когда ты уезжал, я не знаю, если кто-то захочет вдруг поехать. Один из важнейших вопросов, которым часто многих пугают, это прививки, разные болезни и так далее. Слушай, что реально нужно делать, да, какие прививки стоит вообще делать, и стоит ли вообще какие-то делать?
Ну смотри, вообще в принципе это зависит от страны, да. Обычно во всех странах есть список обязательных прививок, которые нужно сделать до въезда в них, да. И то есть у тебя, ну, грубо говоря, вместе с визой тебя будут спрашивать сертификат о прививках. Да? А прививку от желтой лихорадки просят обычно сделать почти во всех африканских странах. А Сомали, да, поскольку нет власти, нет, по сути, границ и так далее, никаких прививок никто не спрашивать не будет. Вот. Но в принципе, конечно, такие вещи, как типа как желтая лихорадка, дифтерия и гепатит, лучше сделать.
А ты сам что делал?
Да, желтая лихорадка, дифтерия и гепатит, да. Вот эти три. Ну, это как бы три самых главных, да. Которые даже если не будут спрашивать, лучше все равно сделать. Очень сложный вопрос с малярией. Потому что, как бы, от малярии нет прививок, да. Но чтобы уберечь от малярии, нужно пить таблетки раз в неделю. Uh-huh. Но эти таблетки очень сильно убивают печень, да. Поэтому, ну, врачи мне, по крайней мере, как советовали. Они мне говорят так, что если едешь в Африку на небольшой срок, несколько недель или до месяца, да, то лучше принимай антималярийные таблетки, на всякий случай. Но если едешь на длительный срок, да, там, на год или хотя бы на полгода, да, то принимать таблетки смысла не имеет, потому что если будешь их принимать эти полгода или год, то ты там умрешь от расстройства печени из этих таблеток. Да, как бы без всякой малярии, поэтому как бы смысла нету. Но на небольшой срок, да, лучше принять малярийные таблетки. Хотя, опять же, это зависит от региона. Насколько мне известно, в Восточной Африке малярия не развита, а вот в Западной это обязательно.
Хорошо, понял тебя. Поехали дальше тогда. А какой продолжительность жизни, какая в среднем вот там у ребят, которые там живут? Ну, местных я имею в виду.
Около 40-45 лет.
Ну, не так плохо. Окей, дальше едем. Вот вопрос, который, который мне, естественно, непонятен, я думаю, тебе, может быть, будет понятен, да? И звучит он так. Что сделали с двумя американскими блэкхоками, сбитыми в Могадишо?
Да, ну, да нет, это на самом деле человек отсылал...
Что это за история вообще?
Нет, это человек тебя отослал к фильму, который называется Black Hawk Down. Военная драма была американская такая, в середине 90-х вышла. Вот это была там история в 94-м году, что ли, когда американцы... Ну, когда там уже был разброд, Джанскан и так далее, американцы эвакуировали свое посольство из Могадишо, да, ну и там айсамисты его пытались захватить и так далее. Ну и была небольшая такая американская интервенция, и пару вертолетов их, Блэкхоков, сбили в самом центре города. Вот. Насколько я знаю, ну, то есть там эти вертолеты были как бы сбиты полностью, то есть там этих ничего не осталось, да, как бы их, ну, грубо говоря, там в утилизацию пустили. Насколько я знаю, хотя Могадишо не было, да.
Хорошо, а, кстати, вот такой интересный вопрос, мне очень нравится. Собираешься ли ты сам куда-то поехать вот после Сомалиленда? Какие планы есть?
Смотри,
я так и не спросил вначале, вот спрашиваю в конце.
Этим летом, да, как бы будет исламский месяц Рамадан, когда никто не работает, в августе. Вот, и ко мне приезжает группа российских журналистов, которые будут снимать документальный фильм про пиратов и про Сомали вообще, ну, для разных телеканалов, типа Russia Today и так далее. Вот, и с ними мы попутешествуем по Пунтленду, к пиратам в гости заедем. Возможно, поедем южнее Пунтленду в Могадишу, да? Но в этом случае нас, скорее всего, замочат, как бы, и фильмы документально не получится, поэтому вы этого не услышите, но, тем не менее, такое они на этом настаивают, очень сильно хотят. Ну, посмотрим. Так что вот, посмотрим.
То есть ближайший план вот такой, а что, нет, я имею в виду, вот, какие-то другие страны, например, не Африка, или собираешься ближайшие 5 лет провести в Африке, 10, я не знаю.
Нет, ну, вообще, ну, как бы, хотя бы годик я еще здесь потусуюсь. Ну, потому что, да, как бы надо хотя бы до какого-то логического конца довести то, что я здесь начал. Потом, возможно, поеду, не уверен еще, да, но в любом случае в этой гуманитарной сфере так или иначе я планирую остаться. Вот, хоть и не в Сомалиленде.
Окей, понял тебя. Вот такой вопрос про обычаи. Есть ли какие-то интересные обычаи? И я добавляю к этому вопросу более конкретный вопрос. Насколько распространено женское обрезание там?
Оно распространено на 100%.
То есть на всех?
То есть, да, то есть на всех. Ну, как бы за исключением тех, кто здесь довольно-таки большую пропорцию населения, да, около трети, составляют, да, люди, которые вернулись из-за границы сюда, да, потому что когда была гражданская война, да, естественно, все были беженцы, мы уехали в Эфиопию, кому больше повезло, уехали в Европу и Америку, и, ну, теперь потихонечку возвращаются, да, и, соответственно, те, кто выросли в других странах, им обрезание не сделали, да, потому что его делают обычно в возрасте около 12 лет, от 8 до 12, вот, но те девочки, которые растут здесь, они обрезаны, да, как бы на 100%. Причем, да, ну хотя расскажу об этом поподробнее, поскольку это действительно традиция все-таки, да, хоть и не очень приятная, да, здесь в Сомали конкретно распространена самая жесткая форма женского обрезания, когда не просто, да, полностью вырезается клитор и внутренние половые губы, но также внешние сшиваются.
Ну, май гад просто.
Вот, ну то есть оставляют там небольшой там, да, проход для как бы естественных нужд, но тем не менее, да, то есть таким вот они хардкором занимаются, вот, ну и как бы, да, оправдывают это все, что вот, типа там, тем, что женщина должна быть как бы верной мужу, да, там даже не думать и не помышлять ни о каких там половых связях и так далее, ну вот так вот. Вот пример традиции,
а
да. Молодец.
А еще какие-то обычаи есть интересные, про что можешь рассказать в этом плане?
Ну да, пить чай, жевать кат. Очень, да, как бы серьезные традиции, и которые являются огромной частью культуры и социальной жизни. Вообще очень интересно то, что интересно то, насколько поэтизировано это общество, да? Говорят, что
Политизировано?
Поэтизировано.
А, поэтизировано?
Да, потому что говорят, да, что, да, два столпа сомалийской культуры, да, это поэзия и ислам, да. Ну, когда мне так говорят друзья, я обычно не подшучиваю, да, потому что и говорю, что как бы с третьей точки опоры ничего не может существовать, поэтому у вас нет государства, поскольку у вас только два столпа. Но тем не менее, смысл в том, да, что как бы культура, да, она кочевная, да, и поэтому, как бы, ну что, если едешь, когда на верблюде по пустыне, что делать, да, ну, песню только петь, там, или стишок сочинять, да. Вот, и поэтому, ну вот, помимо вот реально самой конкретно поэзии там и песен, да, народных, вот насколько эта поэзия проникла, да, вот реально в ежедневную жизнь людей, да, это, конечно, очень большой прикол. Когда ты принимаешь экзамен студента, да, и он начинает свой ответ как-нибудь в таком духе. Учитель, ответ на тот вопрос ясен для меня, как солнце, озаряющее пустыню, солнечный полдень. Понимаешь, ну и так далее.
Серьезно?
Да, и в таком плане, понимаешь, да?
Ага, я понял. Обалдеть. Слушай, у меня просто из головы не выходит еще это женское обрезание, что оно так распространено, я не знаю. Как там вообще с сексом? То есть они вообще что-то, они как-то вообще размножаются? У них есть какие-то перспективы того, этой нации в будущем?
Не-не-не, ну смотри, как бы, собственно, женское образование как происходит, да, что когда настает время уже большой ночи, да, по крайней мере здесь, да, как бы во время свадьбы, это один из как бы свадебных ритуалов, да, как бы этот шов распороть, да, но после этого, после рождения ребенка, его снова заштопать, вот, поэтому как бы размножение это не очень мешает.
Обалдеть.
Вот.
Обалдеть просто. Ладно, едем дальше, времени совсем с тобой уже мало остается. Что-нибудь пару слов скажи о том, какая там мода на одежду, что вообще, в чем там люди ходят?
Ну, смотри,
это какие-то закупленные из Америки и Европы футболки или что-то как... более местное?
Не, ну, смотри, когда женщины, да, ходят, да, в традиционных, да, исламских одеждах, в мешочках, да, чтобы не видно было ни, там, ни рук, ни ног, ни лица, ничего. Да, понятно, ну да, то есть, как бы, ну, понятное дело, да, в какой срок здесь содержатся женщины, да, если... их даже всех обрезают так жестоко. На самом деле на юге, где правит Аль-Шабаб, помимо всего того, что все должно быть закрыто, они еще строго следят за такими вещами, что типа вся женская одежда должна быть черной, да, абсолютно вся. И при этом они запрещают носить лифчик. Опять же, почему, да, неожиданно, да, как бы, я не думаю, что, конечно, Коран регулирует, запрещает или разрешает ношение бюстгальтера, но, тем не менее, они как-то исламом это оправдывают, такие нормы. Вот, а что же касается мужчин, да, как бы, мужчины обычно одеты в европейском стиле, да, то есть там штаны, футболки, вот, но довольно-таки интересно то, что как сильно распространены мужские юбки, да. Вот не килты, как в Шотландии, а юбки, они такие длинные, да, то есть до самого пола. И как бы, между прочим, я ношу сам такую, да, особенно когда дома, и это очень удобно, между прочим.
По-моему, вот я хочу согласиться, по-моему, это вообще классно. Я местами так думаю, что когда же наше тоже общество идет до того, чтобы мужчины могли носить какие-то такие нормальные юбки. Потому что я сейчас, опять же, дома хожу таких, как это индийские, такие широкие штаны. Ага. И вот это просто очень удобно.
Да, да, я обожаю юбку, да, это очень круто, безусловно.
Сошлись мы с тобой тут на этом, в этой одежде. Ладно, давай заканчивай тогда напоследок. У тебя, не знаю, есть там пара минут, сколько хочешь, да, какое-то послание всем, кто слушал нас, может быть, тем, особенно, кто хотел бы поехать в Африку тоже, в Сомалиленд или куда-нибудь еще, повидать ее, ну, все, что хочешь.
Ну, вообще, очень хотелось бы сказать о том, что работа здесь действительно, как бы, отбавляй. Хоть на этой работе зачастую заработать и будет довольно сложно. Но если у кого-то из вас действительно как-то, да, зовет совесть, да, и как-то душа тянет делать что-то такое, что было бы хорошим, да, полезным не только для вас самих, но и для других людей, то я могу сказать, что я не знаю, что может делать человека счастливее, чем пытаться делать счастливыми других людей. И поэтому, если у кого-то действительно появляется такое желание, то свяжитесь со мной, наверное, в комментах к выпуску или как-то так. Здесь работы столько, что как бы никаких особенных компетенций от вас не требуется. Было бы главное, чтобы было желание. А если будет желание сюда приехать, то чем хорошим заняться, мы вам тут найдем.
Отличный призыв, я все-таки присоединяюсь к нему на самом деле. Сейчас, ну, с тобой еще вне эфира обсудим, потому что мне было бы любопытно эта вещь. Вот я отдельно хочу сказать еще, что, к сожалению, не все вопросы, которые оставляли в комментариях, я успел задать. Какие-то задал, может быть, чуть по-другому, как-то иначе. Ну, соответственно, если что-то осталось, то их можно, опять же, писать в комментарии к самому посту, либо в комментарии на PodFM тоже к выпуску. Как бы я Илью попрошу, чтобы он ответил, как бы, ну, Илья, ответишь, ладно, на вопросы, да, которые еще будут, я уверен, возникнет много. Вот, ну, все, давай это завершать. Сейчас хочу тебе сказать спасибо за то, что, опять же, нашел время поговорить, интересные вещи рассказал. Вот, спасибо тебе.
Хорошо, все хорошо.
Давай, пока. С вами был Дмитрий Дмитриев в виртуальных гостях у Ильи Кравцова в Сомалиленде. Как всегда, оставить свое мнение, комментарии, поделиться эмоциями вы можете на сайте podfm.ru. Следите за новостями молодежи за границей в моем блоге get-voice.livejournal.com либо в твиттере по адресу twitter.com/multipeople. Встретимся через неделю. Пока!
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.